Лидеры США и Канады заявляют, что две страны будут продолжать дружить и торговать. Экономические проблемы бьют по природному оптимизму американцев. Мать восьмерых близнецов может лишиться дома. Это некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама совершил первый зарубежный визит. Поездка в Канаду, которая является главным торговым партнером и союзником США, была краткой и насыщенной, рассказывает Алан Давыдов.
Президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Стивен Харпер обсудили в Оттаве широкий круг вопросов экономического и военного сотрудничества. Обама дал понять, что не будет спешить с введением протекционистских мер, которые, как полагают, могут подорвать североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА. Ранее Обама выступал за ужесточение трудовых и природоохранных стандартов для канадских и мексиканских производителей в целях создания равных условий в конкуренции с производителями американскими. На совместной с Харпером пресс-конференции в четверг Обама признал, что в данной ситуации более приоритетным все же является развитие торговли между двумя странами. Он предложил более тщательно проработать положение НАФТА, в котором обговариваются трудовые и природоохранные стандарты, и его канадский визави согласился с этим в надежде подвести черту под малоприятным аспектом переговоров. Обама и Харпер объявили о начале совместного американо-канадского диалога по чистой энергетике. Диалог предполагает объединение сил обеих стран в научно-технологических разработках экологически чистых видов энергии. Речь идет не только о технологиях снижения углеродных выбросов, но и о создании надежной объединенной энергосистемы, которая поможет в будущем доставлять чистую и возобновляемую энергию в жилые дома, на объекты промышленности и сервиса, сказал Барак Обама. Этот вопрос важен не только для США или Канады. Это всемирная проблема, с которой необходимо справиться. Для нас, как для двух процветающих стран, важно подать пример в ее решении. Оба лидера старались развеять впечатление о различии в подходах США и Канады к войне в Афганистане. На пресс-конференции в Оттаве Обама сказал, что не настаивает на том, чтобы Канада, потерявшая в Афганистане убитыми свыше 100 военнослужащих, взяла на себя дополнительные обязательства по участию в боевых операциях в этой стране. Канада намерена в 2011 году вывести из Афганистана свой воинский контингент численностью в 2500 человек, в то время как Обама, наоборот, решил расширить американский контингент в Афганистане на 17 тысяч военнослужащих. По словам премьера Стивена Харпера, Канада намерена сосредоточиться скорее на обучении афганской армии. Харпер выразил надежду на сохранение устойчивых взаимоотношений между двумя странами, вне зависимости от разницы в подходах по тому или иному вопросу. Канада и США в экономическом, социальном и культурном смысле, в смысле международного партнерства, связаны теснее, чем любые две другие страны на Земле. Несмотря на снег и мороз, кортеж Барака Обамы на улицах канадской столицы с энтузиазмом приветствовали тысячи людей.
Рассказывал Алан Давыдов. Экономические трудности бьют по природному оптимизму американцев. Все меньшее число опрошенных верит в то, что ситуация вскоре изменится к лучшему. Подобные психологические установки могут негативно отозваться и на экономической ситуации. Слово Яну Рунову.
Почти 50% опрошенных испытывают нервный стресс из-за растущего страха потерять работу. Всего год назад таких людей было в два раза меньше. По данным опроса, несколько снизились надежды на то, что принятый Конгрессом и подписанный президентом Обамой план стимулирования экономики скоро поможет создать обещанные 3,5 миллиона рабочих мест, и экономическое положение станет улучшаться. Экономический кризис отражается на повседневной жизни и на состоянии здоровья американцев. Потеряв работу или не зная, как уберечь дом от кредиторов, человек впадает в депрессию, ухудшаются отношения в семье. Все чаще появляются сообщения о самоубийствах. У кого сейчас много работы, так это у адвокатов, занимающихся оформлением банкротства, и у врачей, психиатров и психологов, помогающих справиться с депрессией. Вот что говорит о депрессии на почве финансовых проблем врач-психолог из Колорадо Стефани Смит. Окружающие замечают, что у человека постоянно плохое настроение, он становится более замкнутым или более раздражительным, чем раньше. Нехватка денег всегда была поводом для беспокойства, но нынешний финансово-экономический кризис вызвал колоссальную вспышку клинических нервных расстройств. Это отражается почти на всех аспектах нашей жизни. Что можно делать, если ситуация вне вашего контроля? В первую очередь сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать. Поскольку депрессия, вызванная финансово-экономическими проблемами, может лишить вас сна и аппетита, может ослабить сопротивляемость организма простудным заболеваниям, может повысить утомляемость и так далее, то в наших силах как-то с этим бороться. Самое лучшее — это спорт, длительные прогулки, экскурсии, посещение бесплатных концертов. Все годится, что выводит вас из депрессивного состояния. Йога, дружеская беседа, посещение службы в храме. Страх лишиться заработка или сбережений испытывают теперь как малообеспеченные, так и зажиточные. Год назад 46% опасались, что не смогут оплатить счета за различные услуги. Теперь об этом думают 65%. Две трети американского населения сомневаются, что им удастся сохранить отложенный на старость капитал, а более 50% вообще не верят, что у них будет спокойная, обеспеченная старость. Год назад так думали только 34%.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени, час прессы на радио «Свобода». 1 марта в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Предвыборная кампания в разгаре, но в петербургских средствах массовой информации заговор молчания вокруг муниципальных выборов. Об этом, а также о своем опыте освещения этих выборов рассказывают петербургские журналисты, политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы сегодня в 13 часов 7 минут. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сталкивались ли вы с судебными приставами? Нам интересен и собственный опыт наших слушателей, и их наблюдения. Ведь вскоре служба судебных приставов получит еще большие полномочия. С ответом на вопрос о собственном опыте взаимоотношений с судебными приставами через 5 минут звоните по номеру 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжают новости.
Радио «Свобода». Новости.
«Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской считают, что люди, ранее обвинявшиеся в причастности к ее убийству и оправданные в четверг присяжными, имели отношение к преступлению. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили шеф-редактор газеты Сергей Соколов и сын Политковской Илья. Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному, поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни его клиента, заявил адвокат. Нельзя достоверно утверждать, что они все еще находятся в Чите. Двое граждан России, похищенных боевиками в дельте реки Нигер, обнаружены нигерийским военным патрулем. Обоим, которые являются работниками местного алюминиевого завода, удалось бежать из плена боевиков. Несколько дней беглецы блуждали в поисках дороги. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Ньюстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. На сухогрузе «Ньюстар», который затонул, находились 16 членов экипажа, только половину из них удалось спасти. Предварительные слушания по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. В Израиле лидер правоцентристской партии Ликуд Бенямин Нетаньяху заручился поддержкой партии Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Такая поддержка позволяет Нетаньяху рассчитывать на то, что именно ему будет поручено формирование нового правительства. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Канаде, приветствовал усилия этой страны, направленные на противодействие экономическому кризису и вклад Канады в решение проблем Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы.
В Москве 7 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают минус 2, облачно и небольшой снег. А в Санкт-Петербурге минус 4, переменную облачность и также небольшой снег. А теперь к той теме, которую мы сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, направленный на расширение полномочий Федеральной службы судебных приставов. В частности, речь идет о наделении судебных исполнителей правом на оперативно-розыскную деятельность. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Одобренный Государственной Думой законопроект должен расширить полномочия судебных приставов-исполнителей, предоставив им большие возможности для исполнения судебных актов. В настоящее время приставы являются обычными государственными служащими, не имеющими прямого доступа к оперативной информации. О предложенных законопроектом поправках рассказала советник отдела по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов Любовь Польшакова.
служба судебных приставов занимается розыском имущества должников, но при этом она не имеет права разыскивать должников физических лиц. А так как основная часть наших исполнительных производств – это алиментные обязательства, и нам необходимо разыскивать не только имущество этих алиментщиков, но и самих алиментщиков, то тут нам, безусловно, необходимы функции оперативно-розыскной деятельности. А для того, чтобы обладать функциями оперативно-розыскной деятельности, нам необходимо быть членом правоохранительных органов.
Вопрос о том, чтобы наделить службу судебных приставов правом на оперативно-розыскную деятельность, обсуждается не первый год. О прошлых и нынешних поправках я попросила рассказать менеджера проекта «Судебная реформа», директора Института правовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Екатерину Мишину.
Те поправки, которые вносились в последние годы, они в основном были ориентированы на то, чтобы у судебных приставов было больше возможности реализовывать свои функции, приводить в исполнение судебное решение. Не все эти поправки у меня вызывают большой восторг, но вот в частности идея ограничения свободы передвижения граждан, отказ выдачи заграничного паспорта человеку, который является злостным неплательщиком алиментов. Это все вещи, знаете, несущие в себе широкие возможности для злоупотребления. Поэтому я считаю, что, наверное, нужно предоставить судебным приставам более широкие возможности по розыску активов, но это все должно очень четко быть согласовано с функциями структур, в обязанности в которых по закону входит оперативно-розыскная деятельность.
Помимо этих, некоторые эксперты высказывают опасения, что придание службе судебных приставов статуса правоохранительных органов позволит им претендовать также на дополнительные полномочия. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, сталкивались ли они с судебными приставами. Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Есть одно сообщение от Бориса из Миасса, он пишет коротко «Столкнемся». Видимо, столкнемся еще. А вот что думают наши слушатели, которые дозвонились к нам в студию по телефону 8 800 222 12, узнаем в ближайшие минуты. На связи Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы сталкивались?
Нет, не сталкивался и никому не советую. Я вообще-то разными дорожками с ними хожу. Но у меня есть один знакомый, когда-то я с ним, ну, это знакомый там по музыке, там по дискам, допустим. Вот, он сейчас стал вот таким опричником, как сказать. Так он делает вид, что, ну, они вот такие в форме генералы, мини-генералы. И вот мне еще такое вот замечание, их можно сравнить как рэкетиры в форме, там, допустим, вот, или чекисты, вот, они ходят, раскулачивают людей, как бы, понимаете, вот они должны, вот интересно, если они вот ЖКХ должны, кто-то с них спросит, вот, там, долг этот, по-моему, с них спросить некому.
Ну да, они должны быть чисты перед законом сами, в первую очередь.
Ну, возможно, да.
Ну, спасибо. Сергей из Армавира отвечал на вопрос, сталкивался ли он с судебными приставами. С приставами он лично не сталкивался. А вот что, как дела обстоят у Александра из Петербурга, узнаем сейчас. Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, я лично на судебных приставах никакой злобы не имею. Они, каждый выполняет свое дело на своем месте. Вот я выплачивал наличными своей жене алименты, давал на руки сразу большую сумму за год, все были довольны, а потом она подала заявление в судебные органы, что якобы я никаких алиментов не плачу. Вот тут я и познакомился с судебными приставами, и мне пришлось платить эти алименты по второму разу. Вот и верь после этого женщинам. А в принципе, я думаю, что нам, вот нашему государству, надо облегчить, снять в какой-то мере, вот как мы снимаем долги из каких-то стран. Вот у нас очень большая проблема с деторождаемостью, да, и вот нагрузили наших мужиков всякими обузами, да, Ну, хотя бы здесь, вот в этой проблеме, разгрузило бы нас государство.
Да, и у судебных приставов было бы поменьше работы. Я понимаю, к чему вы ведете. Возможно, я не знаю, не наше дело судить, но ваше мнение принято, и спасибо вам большое. Итак, вопрос наш. Сталкивались ли вы с судебными приставами? И у нас еще есть время послушать ответ Геннадия Ивановича из Саратовской области. Геннадий Иванович, доброе утро.
Доброе утро. Я неоднократно сталкивался с судебными приставами. Один период у меня в течение года не было воды по вине ЖКХ. Я обратился в суд. Суд вынес решение восстановить снабжение воды и возместить моральный ущерб в сумме 500 рублей. В течение года без воды моральный ущерб 500 рублей. Но ЖКХ объявили банкротом. Я обратился к судебным приставам. Судебные приставы исполнительный лист направили конкурсному управляющему.
Ну, в общем, пустили по инстанциям.
И все это заглохло.
Ну, за 500 рублей они, видимо, не стали очень сильно стараться.
Не стали за 500, да. Но дело в том, что я обратился к прокурору. Прокурор мне сказал, сослался я на статью 52 Конституции, где государство обеспечивает компенсацию причиненного ущерба. Прокурор мне сказал, а за чей счет, мол, если банкрот, денег нет, за чей счет? Я говорю, ну, государство обеспечивает. Ну, вы же понимаете...
Понятно, понятно. Геннадий Иванович, спасибо вам большое. К сожалению, у нас нет времени пока, чтобы продолжить диалог. Я надеюсь, вы продолжите нас слушать и когда-нибудь еще до нас дозвонитесь. Также мы в следующем часе выслушаем другие мнения других наших слушателей, также по телефону 8 800 222 12. Напомню вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами?
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Спутник Юпитера, Европу будут изучать в первую очередь. Бозон Хиггса могут быстрее найти в ускорителе Тиватрон. Ученые впервые получили четкое изображение оболочки вируса. В арабских странах гидроресурсы можно поможет экономить песок с водоотталкивающим покрытием. Об этом и не только в новостях науки с подробностями Ольга Орлова.
Руководство НАСА и Европейского космического агентства объявили о своих долгосрочных планах исследований Солнечной системы. На встрече, проходившей в Вашингтоне, было принято решение развивать миссию, которая получила название «Европа Юпитер Систем Мишн». Стоимость миссии оценивается в несколько миллиардов евро. К Юпитеру будет отправлено два зонда, один из которых должен исследовать спутник Юпитера Европу. Предположительно, на Европе может быть жидкая вода. Проект полета к Сатурну и Титану руководители Американского и Европейского космических агентств сочли менее приоритетным. Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории Энрико Ферми, Фермилаб в Иллинойсе, считают, что им удастся обнаружить бозон Хиггса раньше, чем это будет сделано на Большом адронном коллайдере. «Теперь у нас есть отличные шансы первыми увидеть бозон Хиггса», заявил представитель Фермилаб доктор Дмитрий Денисов на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия науке, в котором приняли участие и ученые из ЦЕРН. В настоящее время коллайдер остановлен, и его запуск состоится предположительно осенью. За это время американские физики рассчитывают довести до конца эксперимент на ускорителе Тиватрон. По словам руководителя Большого адронного коллайдера профессора Эванса, сейчас идет здоровое соревнование, но будет очень жаль, если коллайдер не сможет обнаружить частицу первым, ведь ради этого он и был изначально задуман. Американские ученые из университета Риса получили самое четкое изображение оболочки вируса Penicillium staloniferum. Этот вирус инфицирует грибы. На нескольких сотнях снимков, выполненных в рентгеновском диапазоне, видны все 5 миллионов атомов, образующих оболочку. Чтобы получить изображение, ученые перевели оболочку вируса в кристаллическое состояние. Оболочка вируса защищает его спираль ДНК и позволяет вирусу проникать сквозь клеточную мембрану. Ученые считают, что если они будут точно знать, как устроена оболочка вируса, удастся разработать новые методы лечения и защиты клеток. Ученые из компании Dime Hydrophobic Materials из Объединенных Арабских Эмиратов предложили новый метод экономии воды. При поливе на песчаных почвах, особенно в странах Арабского Востока и в Африке, большое количество воды сразу уходит сквозь почву, и растения страдают от недостатка влаги. Их приходится поливать несколько раз в день, что при недостатке воды становится очень серьезной проблемой. Ученые предложили напылять на песчинке специальное водоотталкивающее покрытие. Из такого гидрофобного песка делается подушка, которая не пропускает воду, а сверху насыпается нормальная почва. При таком устройстве сада его можно будет поливать один раз в день, и экономия воды составит 75%. Ученые даже предположили, что тогда в пустыне можно будет выращивать рис.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 7:43, практически уже 44 минуты. Мы снова в студии с Валерией Шабаевой. И сейчас мы выберем самые интересные публикации в сегодняшней прессе о мировой политике.
Это, я думаю, публикация в газетах, посвященная визиту Хавьера Солана в Белоруссию и его визитам, его итогам, простите. Озаглавлена хорошо публикация во времени новостей «Солана хлебавший». И пишет газета: «Вчера отношения Белоруссии с Евросоюзом обрели новое качество. После долгого охлаждения наступила настоящая оттепель. Этому способствовал визит в Минск верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза, генсека Совета ЕС Хавьера Солана. Он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко, главой МИДа Сергеем Мартыновым и представителями оппозиции. Коммерсант эту тему тоже активно разрабатывает. Целая полоса посвящена мировой практике этому вопросу. И пишет издание, что Белоруссия наряду с Грузией и Украиной может стать одним из ключевых партнеров Запада на постсоветском пространстве. Вчера во время своего визита в Минск Хавьер Солан заявил о том, что Белоруссии будет отведено особое место в новой инициативе Евросоюза «Восточное партнерство». Судя по всему, ради вовлечения ее в свою орбиту, Запад решил не дожидаться смены неудобного режима, а строить отношения с той властью, которая есть. Если этот процесс пойдет без сбоев, Россия может не дождаться признания Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, пишет газета «Коммерсант». Ну, а по мнению белорусских независимых политологов, к которым обратилось время новостей, нацеленность Европы на диалог с Минском объясняется желанием не допустить экономической дестабилизации в соседней стране в условиях мирового финансового кризиса, а также предотвратить усиление влияния России на Белоруссию. На белорусской внешней политике диалог с Европой отразится самым благоприятным образом. Минск решил играть на двух полях, а такая игра всегда выигрышна. Не думаю, что Белоруссия собирается уходить из сферы влияния России, но в то же время она согласна подчиниться общеевропейским правилам игры в той мере, в которой они совпадают с государственными интересами. Так сказала экс-депутат белорусского парламента Ольга Абрамова в беседе с корреспондентом «Времени новостей».
Спасибо, Валерии Шабаевой. Сегодня встретимся еще неоднократно в эфире программы «Время свободы». А сейчас в Москве 7:46. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Предварительные слушания по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Для этого обоих этапируют из Читы в столицу. Россия выразила сожаление в связи с трагическим инцидентом с судном «Ньюстар», при котором был открыт огонь с российского пограничного судна. Выступая сегодня в Сеуле, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Северную Корею выполнить свое обязательство по прекращению ядерной программы. Курсы валют: доллар 36 рублей 9 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспондент Радио Свобода сообщает последние подробности о процессе по делу об убийстве Анны Политковской.
Комментарии экспертов.
Яков Кротов оценивает первые шаги нового патриарха.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Портников знает, почему президент Беларуси Александр Лукашенко одолел демократический зуд.
Свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Томске инвалиды и родители детей-инвалидов объявили голодовку. Они требуют соблюдения областного и федерального законов по бесплатному предоставлению земельных участков. Уже более года семьи, где есть инвалиды, не могут добиться, чтобы им выделили участки земли для строительства жилья. После многочисленных обращений, в том числе и в приемную президента и премьер-министра, люди решились на крайнюю меру. Подробности в репортаже томского корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Участники акции протеста требуют от властей одного – соблюдения закона. Стены двухкомнатной квартиры, где проходит голодовка, увешаны плакатами с обращениями к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и местной власти. По федеральному и областному законам инвалиды, репрессированные и многодетные семьи имеют право на получение земельного участка бесплатно. По факту в Томской области эти законы сегодня не работают, уверяют протестующие. Именно поэтому они решились пойти на крайнюю меру – бессрочную голодовку. Самой старшей участнице акции протеста 60 лет. Среди голодающих – родители детей-инвалидов и многодетные матери. Другого способа привлечь внимание к своей проблеме, говорит одна из участниц голодовки Марина Волкова, у них просто нет. Все испробовали.
Мы как бы не знаем, чего уже ждать. Мы предупреждали, что крайние шаги мы пойдем. У меня уже дома две папки документов отказов. Из Томского района, с мэрии, с приемной Путина. Ну, отовсюду. У меня ребенок инвалид. И чтобы улучшить свой жилищный вопрос, мы встали на очередь. С очереди нас сняли незаконно. Мы хотели взять землю тогда, чтобы построить дом, чтобы наш ребенок жил. Потому что самостоятельно он не сможет этого ни купить, ни сделать ничего. Но обращаясь по всем инстанциям, ко всем, у нас получилось, что нас не слышат.
Больше 150 семей в Томской области сегодня обратились с просьбой предоставить им землю. Только 20 через суд добились получения земли бесплатно. Судебное решение – единственный способ добиться выполнения закона от органов местного самоуправления, говорит защитник голодающих Игорь Пучков. Без судебного решения в районных администрациях с людьми никто даже не разговаривает.
Вот они 8 месяцев ходят по всем инстанциям, по Томскому району, в мэрию, обращались в обязательство правительства Российской Федерации, Путина, общественную приемную, и везде их футболят. И в связи с тем, что люди видят, что их права нарушаются, и с ними не хотят никто договариваться, разговаривать с этих проблем по предоставлениям земли, несколько человек, сначала 5, сегодня еще присоединилось 3, объявили голодовку в знак протеста, чтобы их услышали. Инвалиды хотят, согласно закону, они имеют право получить землю, они хотят получить земельный участок и построить там себе дома, чтобы их там дети инвалиды или они там как инвалиды могли на свежем воздухе проживать. Федеральный областной закон дает это им право. Но, к сожалению, нету процедуры, как эту землю им получать.
Представители региональной власти после встречи с голодающими заявили, что нынешний закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям и семьям инвалидов несовершенен. В нем не прописаны механизмы выделения земли, и именно поэтому закон не исполняется органами местного самоуправления. Заместитель губернатора по социальной политике Сергей Ильиных пообещал, что до апреля месяца в Томской области будет разработан новый законопроект о выделении земли, и там будут прописаны все механизмы льготного предоставления земельных участков под строительство.
Необходим порядок для всей территории Томской области, который бы определил механизм внеочередного предоставления земельных участков тем категориям граждан, которые определены федеральным и областным законом. Причем предоставление этих земельных участков для целей жилищного строительства. Действительно, ситуация назрела, и такой закон единый для всей территории Томской области необходим. Нам сегодня предстоит очень сложная, непростая работа по подготовке закона, законопроекта, который этот порядок определит. Задача нетривиальная, потому что есть очень много тонкостей, и мы должны в этом законопроекте дать ответы на те вопросы, которые сегодня людей волнуют, и учесть все те вопросы, которые просто выпали из правового регулирования до этого. Будет создана при комитете рабочая группа, куда войдут представители администрации Томской области, представители органов местного самоуправления и представители, так скажем, стороны, нуждающейся в решении этого вопроса.
Участники голодовки заявили, что прекратят свою акцию протеста только после встречи с районными властями, которые должны исполнять закон, и лишь после того, как представители органов местного самоуправления дадут гарантии исполнения нового закона, голодовка прекратится до апреля. Если в апреле новый закон не заработает, люди намерены выйти на митинги и продолжить голодовку. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке».
В
вкратце о некоторых из новостей дня и о новых проблемах матери Восьмерни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Печально знаменитая история смещения губернатора Иллинойса Рода Благоевича, который пытался сорвать куш за назначение сенатора на место, освобожденное Бараком Обамой, может получить сенсационное продолжение. В четверг группа афроамериканских священников из Чикаго предложила сенатору Роналду Беррису, преемнику Обамы, назначенному Благоевичем всего месяц назад, подать в отставку. Проблема в том, что представление о безупречной репутации Берриса, бывшего генерального прокурора штата, который было главным аргументом его сторонников, оказалось безнадежно подорванным после того, как стало известно, что он скрыл неприятную правду во время слушаний в Иллинойском сенате. Тогда он твердо заявлял, что у него не было никаких контактов с Благоевичем и людьми из его окружения во время процедуры отбора бывшим губернатором кандидатов на сенатское кресло. Теперь выяснилось, что он не только вступил в такие контакты, но и предложил организовать сбор политических пожертвований для Благоевича. Иллинойские политики пытаются сейчас спасти хотя бы остатки своей репутации, призвав прокуратуру проверить действия сенатора на предмет состава преступления – лжи под присягой. Американские власти вступили в решающее судебное противостояние с одним из крупнейших мировых банков – швейцарским UBS, пытаясь раз и навсегда лишить швейцарских банкиров права на сохранение секретности вкладов американских граждан. В иске, поданном в федеральном суде в Майами, администрация Обамы требует от банка предоставления данных о 52 тысячах американских клиентов, скрывающих, как подозревают американские власти, свои средства от американской налоговой инспекции. Банк согласился обнародовать имена 200 вкладчиков, намеренно скрывающих доходы. Но он ни в какую не соглашается на большее, мотивируя это тем, что он не может нарушать швейцарские банковские законы, гарантирующие анонимность тех, кто неумышленно не декларирует свои доходы. И президент Швейцарии твердо выступил на стороне банка, объявив в четверг, что в его стране тайна банковских вкладов остается неприкосновенной. Эксперты теперь с интересом наблюдают за тем, чье слово возобладает – американского суда или швейцарского президента. И не придется ли швейцарскому банку покинуть американский рынок во имя доказательства святости принципа неприкосновенности вкладов. 14 детей, рожденные с помощью искусственного оплодотворения Надии Сулейман, могут лишиться крыши над головой. Стало известно, что банк может забрать дом у матери Сулейман, которая с прошлого года не платит по ипотечному кредиту. Вынужденная растить детей своей дочери на мизерный доход, Анжела Сулейман не представляет, как она будет поднимать 14 детей, рассказывает Владимир Морозов.
33-летняя Надя Сулейман, кроме рожденных недавно 8, имеет еще 6 детей моложе 7 лет. Она не работает и по бедности получает талоны на бесплатные продукты. Ее семья живет в 4-комнатном доме Надиной матери Анжелы, которая задолжала за дом $23 000. Банк предупредил, что в июне ее дом могут продать с аукциона. Злые языки говорят, что Надя Сулейман родила еще 8, чтобы привлечь к себе внимание публики и властей и с их помощью обеспечить себе надежную финансовую помощь и возможность и дальше жить, не работая. Она уже многого добилась. О ней знает вся страна. Врачи единодушно осуждают доктора, который провел искусственное оплодотворение. Медицинская ассоциация штата Калифорния ведет расследование. Дело в том, что доктор нарушил действующие в Калифорнии правила при искусственном оплодотворении женщины этого возраста использовать не более 2 эмбрионов. Врач, который помог ей забеременеть и родить 8 детей, вот его-то и надо наказать. Врач – богатый человек, пусть и платит за этот дом и содержит всю семью. Это было бы ему хорошим уроком. Чем кончится дело для врача, пока не ясно. Но кто же выселит из дома мать 14 детей? Найдутся благотворители и адвокаты, которые помогут. И по соображениям гуманности, и потому что причастность к делу Нади Сулейман гарантирует широкую известность. Интервью, которое многодетная мать дала недавно телеканалу NBC, смотрели более 11 миллионов человек. Большую аудиторию телекомпания смогла собрать только в 2007 году, когда там давали интервью наследники британского престола, принцы Уильям и Гарри. Американцы щедро помогают людям, о несчастьях которых поведал телевизор. Так та же NBC рассказала про 12-летнюю девочку Эрику, мать которой наркоманка. Теперь для Эрики создан благотворительный фонд, в который уже поступило $40 000. У девочки появился бесплатный репетитор. Но желающих помочь Наде Сулейман пока немного. И это частные лица. Компании пока не спешат с подарками. По данным опросов, 7 из 10 американцев осуждают ее. В популярной передаче «Опры Уинфри» даже Анджела Сулейман назвала поведение своей дочери крайне безответственным.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.